эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а у нас в студии трое людей, связанных с высоким искусством музыки. Все три связаны, все трое, и все трое связаны чуть-чуть по-разному. Я, пожалуй, представлю для такого случая Левона Возгеновича Нерсисяна как искусствоведа и человека, который просвещает широкие народные массы через свой блог, помещая всевозможные музыкальные творения предыдущих и очень ранних столетий. Владимир Наумович Ойвин, музыкальный критик, профессиональный, много пишущий на музыкальные темы, и в то же время, как Левон Возгенович, человек верующий, христианин, только Левон Возгенович римо-католик, а Владимир Наумович протестант. И, наконец, Петр Дмитриевич Сахаров, который, я бы сказал, не столько искусствовед, прошу прощения, сколько историк церковной музыки. И в своем блоге создал довольно такой интересный, замечательный очерк истории церковной католической музыки последних лет. Но я не решаюсь его характеризовать как твердого рима-католика с тех пор, как мы с ним вместе были шаферами на одной православной свадьбе. Но все течет, все изменяется. Однако, когда я хочу узнать, какая из херувимы самая лучшая с точки зрения понимающего человека, я иду в блог Петра Дмитриевича, и там получаю всю информацию, ноты и образцы разного исполнения. Единственный человек, который не разбирается в музыке в этой аудитории, это я. И поэтому мой, собственно, первый вопрос, а зачем это надо? Потому что я понимаю, зачем нужны слова, когда я обращаюсь к Богу. Я могу во время катехизации, рассказа об основах веры, это как-то объяснить, что, конечно, мы молимся душой, сердцем, созерцательной, безмолвной молитвой, но все-таки, как мы с любимой женщиной не только целуемся, но и разговариваем, иначе она нас просто выкинет из своей жизни. Вот, так и с Богом надо разговаривать. А вот я не пел любимой женщине серенад, и я не очень понимаю, так ли уж обязательно, чтобы музыка была в жизни христианина. Левон Возгенович.
Ну, у меня к этому, наверное, наиболее дилетантский подход из всех собравшихся. И я не могу сказать, что для меня, например, невозможна молитва без музыки. Разумеется, она возможна. Разумеется, есть много примеров того, ну, как бы такого, в особенности в теперешнем католическом обиходе, вполне аскетического богослужения, которое обходится без всяких внешних украшений и вполне достаточно в таком качестве. Но, тем не менее, для меня все-таки без музыки, наверное, полноценное богослужение, вот для меня лично, для меня полноценное богослужение возможно, но нежелательно, скажем
я
так.
Я прошу прощения, слово да. Аскетическое означает, что вы рассматриваете музыку наряду с такими же удовольствиями, как еда и выпивка?
Нет, слово аскетическое означает то, что музыка – это некое средство, которое облегчает, и без нее трудно. Да? То есть слово «аскетический» я в данном случае, словом «аскетический» обозначаю более трудный путь по сравнению с более легким. Потому что, ну, если говорить сейчас без каких-то специальных мистических понятий, мне кажется, что музыка действительно способствует, с одной стороны, концентрации, а с другой стороны, вот некому внутреннему правильному духовному движению, духовному направлению. Без музыки, вот только словами, да, создать внутри себя вот это особенное молитвенное состояние и нащупать правильный вектор сложнее. Поэтому для меня богослужение без музыки, когда мне богослужение без музыки представляется более аскетическим.
Владимир Ойвин.
Тут я могу сказать, что надо привести стихи Мандельштама. «Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись. И сердце, сердце устыдись, с первоосновой жизни слито». Это совершенно разные вещи. Слово и музыка – это не то, что одно помогает другому или дополняет. Это две независимые стихии. И с моей точки зрения, музыка даже более предпочтительна для меня. У меня любое восприятие искусства идет через музыку. Если я в ней этому искусству чувствую внутреннюю музыку, не обязательно внешнюю, для меня это факт искусства. Если я ее не чувствую, увы.
Петр Сахаров.
Я бы сказал, что прежде всего молитва христианская, как и молитва ветхозаветная, а христианство рождается в лоне ветхозаветной церкви. Ну, в общем-то, если решили взять даже не религию откровения, то у многих народов молитва – ритуал связан с музыкой, связан с пением. Мы берем самые древние ветхозаветные тексты и видим, что они пелись. Их эти молитвенные тексты, эти словословия к Богу, их не произносили декламационно, их пели, да к тому же с музыкальными инструментами, да к тому же еще с самыми различными музыкальными инструментами, которые, может быть, сейчас бы нам показались дикими, потому что это было огромное количество ударных, самых разных, огромное количество духовых, очень пронзительно звучавших. Ну, плюс еще струнные, что, может быть, покажется наиболее близким современному восприятию. И это переходит в традицию христиан и продолжает там сохраняться. Более того, я скажу, ведь мы возьмем, если все древние христианские традиции, это сейчас в основном сохраняется в восточных литургических традициях, в западной не в такой степени, но тоже. Богослужение не только поется, но и произносится в богослужении нараспев. Все. Потому что в любой древней культуре возвышенная речь, она не декламационна, она нараспев. Стихи читались нараспев. Послушайте, как сейчас поэты читают стихи, в отличие от актеров. Они всегда чуть-чуть нараспев читают. А драма античная, она всегда шла нараспев. То есть, любая, более того, я даже скажу, что не просто молитвы, но даже когда в средние века молитвы священника стали тайными и покрывались пением хора, он под это пение хора их не бубнил, а все равно произносил тихо, но нараспев. И только уже в новое и новейшее время стала возможна молитва как нечто декламационное, а то и вообще внутренняя молитва, понятно, всегда существовала, но вот так, чтобы она звучала в церкви, этого не было до сравнительно недавнего времени. Католическая церковь как раз на Втором Ватиканском соборе, сравнительно недавно, всего 50 лет назад, очень хорошо сформулировала вот эти три основных функции музыки в богослужении. Во-первых, своей красотой она помогает нашей молитве, помогает возводить душу к Богу, призвана, по крайней мере, помогать. Во-вторых, она способствует единодушию, а не будем забывать, что литургия – это не индивидуальная молитва, это общее дело, это молитва народа. То есть буквально, если перевести слово «литургия». И, наконец, третье, она способствует большей торжественности обрядов, когда это требуется.
Голос скептика, то есть мой, потому что я с трудом себе представляю верующего человека, который будет петь молитву наедине. И я бы даже сказал, что вот все, что говорил Петр Дмитриевич, мне кажется, подтверждает версию о том, что музыка первична по отношению к языку, какое-то промежуточное звено между щебетанием, завыванием и собственной речью, и что поэтому музыка также должна уйти из христианской жизни и вообще религиозной жизни, как ушли танцы с бубном, хороводы вокруг какого-нибудь дуба и прочие предрассудки, и все то, что превращает, собственно, религию в коллективные действия. Чего нас сплачивает? Нас сплачивать должен Дух Святой. И в этом смысле музыка, вот такая, как описывает Второй Ватиканский собор, это такой же собор типа Кёльнского. Вошел, и ты интегрирован, ты уже не человек, ты просто песчинка. Зачем это надо?
Я хочу... Ну, почему же? Я пасхальный седер в маленькой убогонькой комнатке. Это все равно действие общее, в котором участвуют, в котором еще, поют. И воспев вышли
на гору. И что в этом хорошего? А потом резня, распятие, и Бог знает что.
Более того, я скажу вам, все-таки я знаю многих людей, включая вашего покорного слугу, которые иногда и поют молитвы наедине, и это очень помогает, это очень помогает. Более того, например, некоторые западные мистики, как, скажем, Луи-Мари Гриньон де Монфор, он рекомендовал для медитации петь вообще народные песни.
Для которые Альбегойцев резал?
Да ну помилуйте, это вы с другим Монфором путаете.
Это другой Монфор.
Это 18 век. Но аналогичные были и раньше. Например, ведь вся мистическая поэзия святого Иоанна Креста, он пел ее на мелодии светских песен. И это обычно просто, скажем, пение народных песен в то время, когда ты погружаешься во внутреннюю, необличенную в слова молитву.
Так что удивительное
совпадение. Концов, хоралы Лютера, да. Это тоже происходит из народного пения, на самом деле. Это же основа лютеровского хорала – народное пение.
Удивительное совпадение, едущее сюда на вашу передачу, я как раз напевал по себя французские народные песни XVIII века. Вот. И, кстати, сказать то, что я бы тоже возразил. Я далеко не всегда произношу молитвы наедине, я тоже достаточно часто их напеваю. И мне это легче, проще, понятнее и, ну, как бы вот внутри свободнее это делать. На самом деле, мне кажется, что действительно здесь мы уже обозначили один важный вопрос, который всегда нужно иметь в виду, когда мы говорим о церковной музыке. Потому что одно дело большое богослужение в кафедральном соборе, которое действительно отличается торжественностью, которое включает в себя специальные, профессионально исполненные номера. И это понятно почему. И это уместно в большом городском соборе вполне. И другое дело, ну, скажем, маленькое богослужение, не скромное в приходе, да, повседневное, там, скажем, а не воскресное, в котором могут принять участие несколько человек, пропев некую простую мелодию, для которого не нужно никакого вот специального профессионального образования и профессиональной подготовки. Ну, вот моя там реальная практика, например, в Венеции, да, я иногда по воскресеньям хожу в собор Святого Марка и слушаю я там, как там играют Габриэли, как его там реконструируют Габриэли и Монтеверди, и как это все там было в соборе Святого Марка около 1600 года. Это все прекрасно, но это, конечно, концерт, требующий профессиональных музыкантов. И капелла Святого Марка на сегодняшний день действительно вполне себе профессиональный ансамбль. А потом я иду к себе там, скажем, каждый день в монастырь и вместе с сестрами пребываю на литургии, вместе с сестрами пою вот простейшие песенки. Я иногда так немножко для себя их, ну, так, ласково, уничижительно называют «Святые песни Сан-Ремо», потому что, конечно, эти песенки, которые они придумывают сами, это вот такая, в этом есть такой замечательный пласт итальянской современной эстрады, он очень легко узнается. То есть пласт традиционный есть, и есть пласт вот такой прямо отчетливо современный. Прекрасно, чудно, трогательно все это создает между, вот в этой небольшой, как бы, общине, которая служит повседневную мессу, создает удивительное чувство единения. Вот, и я с большой радостью им подпеваю во время этих богослужений.
Кстати, то же самое происходит и в баптистских общинах, где далеко не всегда есть какой-то хор, а где в основном поют все вместе, общее пение. Причем, если так анализировать чисто с точки зрения музыки, это, да, может быть примитивная советская песня, весьма такая простенькая и прочее. Но в этих условиях она приобретает совершенно другое звучание. Она как-то объединяет людей, и люди радуются.
Кстати, кто-то может, как знаток, просто подтвердить, это ведь отнюдь не только особенность лютеранского богослужения, конечно, потому что католическое богослужение тоже очень активно перелагало народные песни и народные мелодии. Есть просто, как я понимаю, я несколько таких историй даже прослеживал, как какая-нибудь песенка 15 века народная, иногда даже не вполне приличная, начинает жить своей жизнью в 16-м, 17-м, на нее составляются гимны, потом к этим гимнам пишутся всякие инструментальные мелодии, все это интегрируется в церковное богослужение, а в основе какая-нибудь трогательная, простенькая народная песня. Вот.
Такие истории знаю и я. Я помню, однажды обрадовался, прочтя, что гимн «Америка, Америка» происходит от церковного гимна, где вместо Америки был Иерусалим Небесный. О, думаю, вот наш христианский вклад в культуру. Но потом я копнул историю чуть глубже, и оказалось, что этот Иерусалим Небесный был в 17 веке положен на музыку очень трогательной, пасторальной такой кантаты 16-го столетия. То есть это вклад все-таки не совсем очень эротичной французской мелодии в католическую жизнь.
Вот примечательно, что, например, известнейшая мелодия протестантского хорала «О Хауптфоль Блутунд Вунден», «О голова израненная и окровавленная», которая, в общем-то, которая использована в баховских страстях, которая многими используется, которая, в общем, своего рода такая музыкальная эмблема страстей Христовых. Первоначально это была любовная песня, на которую потом был написан страстной текст.
Вот я подозреваю, что музыкальный позывной этой программы, которой музыка Баха на «Отче наш», что тоже там может быть какой-нибудь баварский отголосок.
Да, но что я хотел бы...
Да. Петр Дмитриевич.
Вот это очень интересное, так и в истории церкви существовало всегда две параллельные тенденции, постоянно вступавшие в противоборство. И иногда в некоторый синтез. Это, так сказать, тенденция к максимальному аскетизму эстетических средств богослужения. И с другой стороны, тенденция к тому, что в богослужении, наоборот, должен быть избыток эстетики в сравнении с обычной жизнью. И вторая пара тенденций – это заимствование, попытка заимствовать из светского обихода в любых искусствах, в изобразительных, в поэзии, в музыке. И, с другой стороны, стремление к тому, что церковное должно непременно отличаться от светского. И, конечно, вы услышите, подобно тому, как будет, как говорят, что допотопным языком, не допотопным, а до Вавилонской башни, до смешения языков, языком человечества был древнееврейский. Ну, кто-то утверждает, что это церковно-славянский таким был, а кто-то, что латинский. Но еще есть, скажем, что григорианский хорал или знаменный распев, нужно и подчеркнуть, это было до грехопадения пения человечества, даже заимствованного у ангелов, да. Соответственно, до грехопадения. Мы не можем проверить происхождение григорианского хорала и знаменного распева, но, в общем, вполне возможно, что они тоже, что эти музыкальные формулы, которые так прочно вошли в жизнь церквей, в общем, приобрели там некое такое первенство чести, что когда-то в основе их были светские мотивы. Хотя очень интересно, что, например, самый ранний христианский нотный текст, это третий век Бахтеринских папирусов, он единичен совершенно, в Бахтеринских папирусах найден, записанный в античной греческой нотации, он отличается от немногих известных образцов тогдашней греческой светской музыки. И ближе к ближневосточной церковной музыке, какой мы ее знаем. Хотя, ну, опять же, здесь очень трудно проследить.
Да, какой-то. Здесь нет статистической выборки, достаточно представить себе это.
Но заимствования всегда происходили, и при этом всегда было все-таки присутствовал при этом, при том, что иногда бывало заимствование, которое даже в чем-то опережало по своей, там, сказать, по своей светскости светскую музыку, особенно там, в период там, классицизма, рококо. Но при этом все-таки всегда в церкви присутствовала, в церквах, так скажем, присутствовала линия и другая, что церковное искусство должно быть все-таки отлично от светского.
Но вот Леон Возгенович употребил слово «скромный», оно же «смиренный».
Да.
Слово «скромный», «смиренный», «простой» как характеристика вот такого маленького прихода. А что противостоит в нравственной теологии понятию «скромный»? Бесстыдный, гордый, надменный. Я возвращаюсь все к тому же. Церковная музыка распадается не на строго светскую, не на высокую, не на низкую, а вот на скромную, смиренную, когда и я могу пропеть,
да.
И на музыку подавляющую, я бы даже сказал, наглую, агрессивную.
Нет.
И, Владимир Наумович, не надо мне про простоту лютеровских хоралов, потому что Иоганн Себастьян Бах, это тоже, знаете ли, не православный. Я не могу пропеть баховский хорал вот так вот, с листа и как угодно.
Можете, хорал можете запросто. Арию нет.
Арию нет, а хорал
большой нет.
И страсти к Матвею мы будем с приходом исполнять сейчас.
Хоралы вы сможете спеть совершенно спокойно.
Хоралы вы будете исполнять с приходом, а и вам будут петь солисты.
Да.
Это абсолютно легко и непринужденно делается, правда.
Вы мне напоминаете профессоров университета, которые первоклассникам объясняют, что извлечен интеграл – это просто и вообще о чем тут говорить.
Мелодия хорала мало чем отличается от тех песен, которые мы пели с телом. В пассионах есть разные музыкальные номера. Пассион
есть
не концерт. Понимаете, вы вот в чем важное отличие. Пассионы – это не концерты. Вы не сидите 3,5 часа, сложивши руки на коленках, и не слушаете, как профессиональные певцы вам что-то исполняют. Да, есть номера, которые предполагаются, что должен исполнить человек с определенной профессиональной подготовкой. Но при этом есть речитативы, которые вы слушаете, слушаете так же, как вы слушаете текст священника во время богослужения, и поэтому есть хаалы, которые вы, естественно, и легко попиваете вместе со всем хамом в тот момент, когда там это все на
то
самом деле...
То есть консерваторию закрывают? Сегодня крутят?
Нет. Консерваторию вот для тех, кто арии будет петь во время этого, а мы в это время будем молиться, потому что мы только что прослушали Евангелие, да. Кусочек про страсти, да. Христов. Мы только что поразмышляли вместе об этом в хорале, который прозвучал.
Да, пропели молитву.
И потом
все вместе,
об этом, да, размышляет автор текста данного пассиона, вот этой арии. А мы в это время молимся и тоже размышляем, и молимся.
А знаете, отец Яков, я думаю, что у вас, как ни странно, вот странно в вашем случае, срабатывает такой немножко советский стереотип, что вся эта музыка как бы концертная. Мы все равно к этому привыкли. Мы все равно привыкли, что «Страсти по Матфею» — это сюжет для консерватории, а не для храма. Но это, извините, в очень большой степени еще и советская особенность. Потому что вот сейчас вот взять и набрать, например, YouTube, вот ряд произведений, которые я ищу церковной музыки, вполне древних и вполне почтенных, ряд я получаю в концертном исполнении, но чаще я получаю живую запись из какого-нибудь, если это лютеранская музыка, лютеранского собора, запись богослужения, не запись концерта. И то же самое с католической церковной музыкой. Я могу получить там концертную запись идеального какого-то ансамбля, но чаще мне YouTube выбрасывает вот какой-нибудь собор, в котором вот это произведение исполняется за богослужением. Это нормально. Это никуда не исчезло, не попало.
Да. Простите, да, одно, конечно, маленькое исключение. Вот есть действительно такие многономерные мессы, там, скажем, семинорные мессы Баха или огромное количество там, ну, и там, того же там, Моцарта, торжественные мессы Бетховена, да, и так далее, которые состоят из многих номеров на канонический текст, при том, что эти мессы писались не для концертов, а для богослужения. Но эти мессы, в общем-то, своего рода исключения, потому что они писались для, как правило, для каких-то очень торжественных событий, типа, скажем, освящения какой-то большой базилики, большого собора, которая была вся служба, соединенная, в которую включался концерт. И действительно, там сидели, и вот эту всю глорию, которая может прозвучать за полминуты, великое словословие, она пелась, например, 40 минут, будучи разделена на 7 номеров разных музыкальных. Это был потом место, ну, такие места исключения. У того же Моцарта в основном место, скажем, умещается в полчаса, потому что его архиепископ предпочитал очень коротко служить.
Ну, все, вы Баха, меня убедили, следующее отпевание, я возьму моцартовский есть реквием, и, значит...
Реквием, кстати, как раз исключение.
Ну, нет, но он, надо сказать, ну, он исключение, но он тоже, в общем-то, он рассчитан, в принципе, на его сейчас поют, исполняют огромными там хорами и оркестрами, он рассчитан на вполне маленькую церковь.
Это камерная музыка.
Где оркестрик может уместиться вот там на балконе, где орган находится, и хорик.
Петр Ильич нас подвел к еще одной проблеме интересной, которая связана с этим, вопрос о профессионализме. Да, вот он как бы прозвучал, что только профессиональные певцы это могут исполнять. Да, а в то время это как-то было совершенно... Ну, понимаете...
Вы, Леван Возгенович, да, сколько людей погубили жизнь, кастрируя их в детстве, чтобы они попили...
Был очень короткий период, как в чем церковь, в общем-то...
Не привет.
О чем церковь, в общем-то, сожалеет и...
Приносите извинения.
Да.
Я чудом уцелел. Сколько сейчас произведений нельзя исполнить, потому что нет кастратов?
Нет, это вообще не проблема. Кастратов давным-давно, во-первых, кастратов можно заменить соответствующими женскими голосами, у нас нет никаких теперь канонических ограничений.
Почему они не могут обратиться?
Потому что были канонические ограничения во время
ООН. Женщину даже в хор не пускали.
Женщину, к сожалению, это действительно, это печальное наше прошлое. И... Ну, нет, они пели, но в женских обителях.
Да. Вот. Я вам скажу, тут, да, тут есть свое, свое «но». Дело в том, что женский голос отличается от юношеского голоса, даже если они одинаковые по тесситуре.
Да.
Женский голос всегда более чувственен.
Да, да.
И это говорят христиане. Нет, а тут, тут даже про аскетику.
А есть еще проще выход. Теперь благополучно развита контртеноровая техника и огромное количество вполне себе, причем это теперь имеет массовый характер, потому что мы-то так думаем, что контртенор — это какой-то такой уникальный голос, который там с какой-то суперконцерт нам дает раз в 100 лет, да, он приезжает, да, а Адер Шоль наконец приедет к нам в на будущий год, но это не значит, что он один такой на белом свете. У Хеовеги в Хое, просто я обратил внимание, вальтовым, просто меня поразило в последний раз, да, что в альтовой группе у него мальчиков больше, чем девочек. У него реально альтовые все партии поют мальчики в Хое. Это действительно вполне себе массовое явление.
Если всерьез и чуть дальше.
Вы имели в виду взрослые?
Взрослые
мальчики. С уже мутировавшими голосами?
Нет, в смысле контртенор. Да, конечно.
Контртенор. Мы подумаем, что речь идет о
детском. Нет, не детский. Это именно взрослый хор, где в альтовой группе три женщины, да, и четыре или пять мужчин.
Четыре мужика, которые поют контртенор.
Да, спасаться за свою мужскую достоинство.
Кстати, в основном контртенора поют действительно альтами, но бывают контртенора, это редко, но бывает и сопрано, сопранисты.
А вот эти у него на умбоне дишка,
по-моему.
Да. Хорошо.
В общем, это решаемая проблема.
Это решаемая проблема. Зачем только ее создавать? Но вот когда я вас слушаю, я вспоминаю, вот опять же, как Петр Дмитриевич недавно... Нет, уже давно описывал, как он поехал слушать оперу Вагнера, как он долго выбирал дирижера, как он смотрел состав хора. Причем опера Вагнера, как мы знаем, посвящена, основывается на литературном произведении, далеко не евангельском. Это, в общем, раннесредневековые всякие легенды. Драконы, золото, лорелеи и прочее. И я абсолютно убежден, что Петр Дмитриевич не верит ни в драконов, ни в лорелей, ни так далее. Для него это шедевр. Так вот, не кажется ли вам, дорогие музыкальные критики, что проверяется это очень просто. Если вы идете в консерваторию послушать Баха, и рядом с вами сидит абсолютно неверующий человек, и точно так же слушает, как Петр Дмитриевич слушает Вагнера, и для него страсти по Матфею – это все очень красиво. Но это как в квартире американца какого-нибудь молодого брокера. Стоит тут статуя Будды, тут портретик с Че Геварой.
Я вам скажу собственный опыт. Я стал верующим довольно поздно, стал верующим в 77-м году. И я помню, как я стоял на самом верхнем балконе зала Чайковского, когда хор Роберта Шоу пел хамольную мессу, и я, будучи неверующим, плакал, стоя.
Понимаете? Плакал. Я помню пластинку, которую выпустили после этого.
Возразит, что на
нет, я помню эту пластинку, я ее знал наизусть. Духовные песни Боба Шоу.
Нет, вопрос в том, понимаете, как если мы к этому подходим с рационально-прагматической точки зрения, то есть
я
если мы считаем... Нет, давайте все-таки тогда мистическую составляющую тоже включим. Okay. Мы же здесь христиане все, как-никак, да? И почему мы считаем, что музыка не может мистическим образом нести в себе определенное свидетельство и определенную информацию,
которая... Ну, тогда мы не должны слушать, скажем, атеистическую музыку, буддийскую музыку, индуистскую музыку. Они внесут у нас.
А как же этот логос полимотикон?
Попрошу сразу расшифровывать.
Да.
А то нас обвинят вас обвинят в экстремизме.
Ну, это... Я имел в виду... Зачеркните, вы вырежете полимотикон.
Не-не-не.
Я другой имел в виду, что семена веры, которые рассыпаны в разные...
Логос
полимотикон. Полимотикон, конечно.
Да,
я про его.
Семена веры... И семена буддийской веры вместе с буддийскими...
Я вам должен сказать, отче, что... Сейчас меня просто, конечно, запишут в прелесть,
Я уже чувствую, что я сейчас к вам присоединюсь в этой прелести.
Не присоединитесь, потому что речь пойдет о той части музыки, которую вы не любите. У того же Вагнера. Для меня это не только эстетическое наслаждение. Я постоянно ловился на том, что целый ряд мест меня именно, так сказать, способствует такой-то мистическому. Именно
вы делаетесь нацистом, антисемитом?
Молитва ерунда совершенно. Потому что, например, вообще, так сказать, связь Вагнера с нацизмом – это вещь очень, так сказать, во многом надуманная. По крайней мере, спорная.
Я читал массу советских книг, где об этом говорилось.
Более того, я вам открою один маленький секрет. Любимым композитором действительно Вагнер. Гитлер очень любил Вагнера. Но любимым его композитором был не Вагнер. И мало кто угадает.
Неужели Сокольский?
Моцарт. Моцарт был самым любимым.
Кстати, что касается Вагнера.
Логично, кстати.
Вы знаете, что сказал Иосиф Виссарионович, когда ему принесли оркестровку гимна этого нашего советского? Он сказал, оркестровать нужно как Вагнер.
Да, там есть одно.
Это какой-то
там
новый
кусочек, который совпадает с одним местом. Но я вам должен сказать, действительно, я испытываю, есть места, когда не только Вагнера, скажем, у других, опять же, да простит меня Леон Осгенович, романтиков, например, какой-нибудь вальс Шопена, который, казалось бы, вообще написан для...
Не про это.
Вообще не про это. Вообще да. У него у вальса другая функция. И я чувствую, что меня это произведение именно, так сказать, создает вот то, что нужно для молитвенного возведения духа.
Петр Ильич, мои эстетические ограничения – это сугубо мой внутренний путь. Я их себе ставлю в тех местах, где я ставлю, из каких-то своих внутренних соображений. Тем не менее, вся ваша аргументация мне понятна, и я тоже это и пищу, когда слышу увертюру Тангейзе, например. И для меня, у меня есть какие-то все равно свои маркеры и в поздней музыке тоже, и я что-то такое слышу. И знаете, что хочу сказать? Мы к этой проблеме с вами, отец Яков, возвращаемся уже в которую нашу встречу. Когда мы говорим об искусстве, о любом, вот сейчас мы говорим о музыке, в какой-то из разов мы говорили о мультипликации, иногда мы говорим об изобразительном искусстве, я все время пытаюсь как-то довести, поартикулировать ту мысль, что искусство, оно вне зависимости от своего прагматического назначения исходного, оно есть плод даров Святого Духа. И поэтому, даже если это искусство буддийское, и даже если это вообще никакое искусство вне конфессиональное, атеистическое, как вы говорите, оно не может быть атеистическим, потому что вот оно появляется благодаря действию Святого Духа. И человек, который его адекватно воспринимает, он это действие в нем ощущает, даже если он ничего про Святого Духа не знает.
Сам сознательно этого не чувствует и даже отрицает. Я, как пример могу сказать, я написал целую статью. Есть ли место вере в музыке Шостаковича? И я считаю, что она там есть. И очень много. И без веры он бы не мог бы написать этой музыки, поскольку можно было бы свихнуться от тех картин, которые он изображал, если он сделал без веры. В общем, не отдавая себе в этом отчет. Он никогда бы, если его спросили бы, верует он, он наверняка отвечал, что нет, не верует. Но я уверен, что в глубине души у него вера была, поскольку это невозможно написать было то, что он написал.
Вот то предание, которое сегодня упоминал Петр Дмитриевич о том, что правильным музыкам еще в допотопные времена научили людей ангелы, оно вот очень точное на самом деле по смыслу. Мы не будем его, так сказать, сейчас историческому рассмотрению подвергать, но по смыслу оно абсолютно точное, потому что искусство любое, и искусство музыкальное прежде всего, потому что оно наименее опосредовано, оно наименее материально, оно самое легкое и самое, в силу этого самое возвышенное, легко возносящее нас, оно, конечно, несет в себе дары Святого Духа, и оно, конечно, эти дары постоянно в себе проявляет. Понимаете, поэтому неверующий человек, который придет в консерваторию слушать не Баха, а Шостаковича, он может вступить в контакт с Святым Духом, придя в консерваторию через музыку Шостаковича.
Да. Я бы еще вспомнил в этой связи сурового Данта, который сказал об искусстве, оно есть Божий внук в известном роде, перевод латинского, по-итальянски квази энепота, внук. Почему? Потому что человек создан по образу и подобию Божию, и один из признаков этого подобия – это способность к творчеству.
Да. Я считаю, что музыка вообще первична из всех искусств. Для меня это совершенно ясно, как простая гамма.
Да. Не буду возражать. Музыка – это английское пение, свят Господь Саваоф. Но тогда я позволю себе, я от вас прячусь за авторитетом апостола Павла и напоминаю его слова, что если я знаю…
Друг друга. Словословие песнопениями духовными.
Это друг друга. А я укрываюсь за его словами о том, что если я знаю языки ангельские, но когда он рассуждал о даре языков в церкви... Я это к чему говорю?
Да. Меня, а в чем противоречие?
Я скажу, в чем противоречие. Я же все-таки филолог по образованию, как историк. Так вот, в современном мире на протяжении последних 100, даже больше лет, начиная с Лютера, основной тренд в христианстве – вера должна быть понятной. Этому служили и хоралы Лютера. Угу. Они были понятны. Этому служили иезуитские песнопения 17 века. Этому служили многие оперы. То есть они делали веру 3D. Угу. Было не совсем понятно, а теперь понятнее. Но на сегодняшний день, мне кажется, сложилась парадоксальная ситуация. Вот вы все трое здесь присутствующие наверняка против использования, скажем, архаичных языков богослужения. Владимир Иванович явно не на церковно-славянском молится. Петр Дмитриевич, скорее всего, предпочитает не латынь.
На церковно-славянском молюсь очень много.
Да? Я хорошо.
То, что так запомнилось, оно
но
хорошо идет.
Все-таки в том числе утвержденной католической церкви.
Да,
такой,
и на латынь тоже.
Надо, чтобы богослужение было понятным. Это первое.
Ему это понятно. Он, когда он молится на церковно-славянском, петь
да
это понятно.
Мне тоже. Но все-таки огромное. Да. А латынь уж тут надо учить. Церковно-славянский еще можно кое-как интуитивно.
Тоже надо
латынь
учить.
Надо учить. Я это к чему? Что вы все-таки, я думаю, люди скорее либерального духа. И не возражаете против того, чтобы богослужение переводилось. Но ведь...
Вот это очень правильная формулировка. Мы не настаиваем.
Не возражаете.
Пока в моем случае. Но не возражаем, да.
Скрытый агент консерватизма.
Я больше настаиваю.
Да. Да, но ведь тогда... Ведь в чем проблема? Вот музыка, как описал вначале Петр Дмитриевич, на народные песни, она мне понятна музыкально.
Да.
То есть я могу там взять песню... «Ой, мороз, мороз», вот, и там «Ой, Господь, Господь, пожалей меня».
Вы только ни секунды не думайте, что вы нас сейчас чем-то эпатировали. Потому что нормальное, стандартное итальянское приходское богослужение, если оно сопровождается пеньем, то это мальчики и девочки, которые с гитарами в руках выходят и в нужных моментах спевают вот нечто подобное «Ой, мороз, мороз», но только на итальянский лад. И со словами «Ой, Господь, Господь». То, что собственными глазками и собственными ушками видено и слышно неоднократно.
А вот казахский немец умер несколько лет назад, писавший дивные католические такие песеночки, легкие.
Среднеазиатский, скажем так. Георгий Ксель.
Да-да-да,
царство небесное. Они прекрасно поют.
Зачем что-то еще нужно? Как сказал Мишариков, вот есть понятная простая песня. Зачем вам...
Мы всякие нужны, мы всякие...
Да. Нет, есть бесконечное...
Вы уходите
от народа. У отца моего обителей много.
Нет, понимания.
Нет, у отца моего обителей много. Есть очень много путей, есть очень много способов. И как бы есть целая сложная, я бы даже не сказал, иерархия. Можно вертикально поставить, можно разложить горизонтально. Ну-ка, мне совершенно не обязательно. Но просто есть разные пути. Вот и все. Вот Кому-то для меня, например, конечно, вот для меня, если мы будем брать меня, мне лучше, чтобы это была более сложная музыка, потому что для меня более сложная музыка, она более насыщена, она несет для меня больше информации и дает мне больше спектра переживаний эмоциональных больше и духовных, информации. Да, информация, слово здесь очень, очень грубое упрощение.
Оставьте,
да?
Оно непонятно, в отличие от сольного.
Кстати, мы берем, так сказать, некие крайние полюса, но вот интересно, что, скажем, католическая церковь, ища пути еще до Второго Ватиканского собора, ища пути, вот так сказать, насыщения богослужения той музыкой, которая могла бы действительно содействовать живому участию человека в литургии, верующего в литургии, это вот то, что шло в русле литургического движения. Одним из пионеров этого был такой французский иезуит Жозеф Жилино. Он первым начал в составе мессы во Франции петь псалмы, во-первых, целиком, потому что от псалма, как вот прокимин в православном богослужении, остался градуал, такой огрызочек вот от когда-то полного псалма, который пелся в виде, так сказать, либо антифонов, там, двумя хорами, двумя половинами собрания, либо с ответами, но пелся всеми, пелся целиком. Это псалмы, как часть Священного Писания, очень важно, она выпала из мессы. И Жилино стал вводить на французском языке псалмы, в переводе так называемой Иерусалимской Библии, на которые стал сочинять мелодии, испытывая разные пути возможности их пения всей общины. Эти мелодии он заведомо поставил перед собой, в общем, казалось бы, неисполнимую задачу, чтобы эти мелодии нравились разным поколениям, чтобы их и старики, и молодежь одинаково подхватывали. С другой стороны, он сразу четко для себя обозначил, что не буду подражать популярной культуре, мы должны это должны отличаться. Помимо григорианского хорала было огромное количество забытых направлений церковной музыки и музыки, в которой участвовал народ, которые, в общем-то, стали отыскивать и уже не то чтобы реанимировать, а просто создавать на ее основе новые возможности песнопения. И вот это как раз псалмы Жилино, они очень быстро распространились далеко за пределами Франции, во многих католических, и не только католических, и протестантских странах. И вот музыка этого, например, когда псалмодия стала осуществляться новыми путями, стали искаться новые пути пения псалмов, пения каких-то строфических песен, где было бы, так сказать, там четкое деление на строки и строфы, иногда в рифму, которые легко бы подхватывались народом, но при этом не были бы банальными, не были бы прямыми заимствованиями из поп-культуры. И сейчас как раз этого очень много в той же Италии, в той же Франции, в той же Германии, где еще огромная традиция по своего протестантского хорала. И мне как раз очень нравятся традиции некоторых соборов. Вот я хорошо знаю, я никогда не был в Венеции, но в отличие, скажем, от... В отличие от Левона Вазгеновича, я никогда не был в Венеции, но провел много довольно времени в Париже и, в общем, очень сроднился с богослужением собора Парижской Богоматери. Там идет постоянное скопившихся за много веков традиций. Это же был настоящий музыкальный центр церковной музыки. И, в общем-то, из этого ничего не забывается. Но церковь целыми не становится...
17-18 век,
не становится музеем, только лишь музеем. Потому что здесь же присутствует живое пение. И вот это живое пение, когда все приходят, а там огромное количество туристов, даже иностранцев, которые не знают французского языка, и я смотрю, как люди включаются, берут эти листочки и включаются. Пропели одно все вместе, тут же раз пошел хор очень профессионального качества, который спел что-то классическое, там, может быть, 16 века, а может быть, 21-го. Но академическое произведение. Следующее будет опять. Следующий еще при этом будет блистательная органная импровизация, потому что там тоже органисты очень высокого класса. Когда и то, и другое сочетается в составе одного большого богослужения, это вот действительно очень...
Говорил Петр Сахаров. Но, если можно, тогда чуть ближе к российской действительности. И у Петра Дмитриевича в блоге, я думаю, что у всех вас... Вы все знаете выражение «концертное исполнение». Когда так оценивают, негативная оценка, что вот в таком-то православном храме, ну вот в 70-е, скажем, был храм на Ордынке, что вот там вот есть, поют Чайковского литургию и ходят как на концерт, и исполнение концертное. Это вообще верифицируемо, проверяемо. Вот вы можете определить, когда в церкви поют по концертному, а когда по церковному? В чем, собственно, различие?
Петр Дмитриевич очень точно, мне кажется, это различие как раз и описал. Различие в возможности принимать участие в известные моменты. Понимаете, нет ничего дурного, если какой-то номер, да, по сложности своей, да, какое-то конкретное песнопение требует профессиональных исполнителей. Но это не может быть действительно профессиональное исполнение от начала и до конца. И чем мне, кстати, вот смущает современная православная практика, но она меня многими вещами смущает, но в частности она смущает тем, что не поют. Вот ничего не поют, не произносят совместно. Вот кроме «Отче наш», пожалуй, что да, и «Вео».
Есть приходы,
есть приходы, и это каждый раз большая... Да, нет, это каждый раз большая радость, когда поют все вместе. Понимаете, да, может быть, Херувимскую можно, например, исполнить вот каким-то таким прекрасным концертным номером, что в этот момент все замерли, затаились и тихо молились в душе, но какие-то другие молитвы надо произносить вместе, и надо припевать все вместе.
Не я затронул эту тему, да. Горячо политизированную.
Нет, я тоже в
ней. Это глубоко политизированная тема, потому что известный анекдот, зато мы дуже гарно спеваем. Почему граница между хором и между традицией народного пения и отсутствием этой традиции проходит по бывшим границам Российской империи? Почему?
Не обязательно.
Или как?
Я вам скажу, допустим, вот такой гимн очень известный, протестантский, «Великий Бог», когда на мир смотрели. Это всегда, я уверяю себя, если этот гимн поется в аудитории мало-мальски знакомые с протестантизмом, все встают и поют.
А, кстати, а почему встает? Чтобы диафрагма лучше работала?
Ну, как все это, я не знаю.
Тем не менее, хочется, баптисты, как и католики, встать. Спокойно молятся, сидя.
Нет, не хочется встать.
Какие-то моменты...
самые важные, а у нас у православных все моменты, значит, самые важные. Мы все время стоим, ну, пока
это,
силы
знаете, есть. Знаете, этот гимн совершенно потрясающий. Я считаю, что это вообще шедевр в любой церкви.
Я не мог позвать представителей всех христианских музыкальных направлений. Вот. Но, Владимир Иванович, от имени и по поручению. Вот я думаю, что в Москве сегодня больше нет классических баптистских общин, как в Трехсвятительском переулке, а харизматических, пятидесятнических. Я бывал на их богослужениях. Не то чтобы я был шокирован, но уж там такой рок идет, или попса.
Ну, мне это не нравится, честно говоря.
А не стыдно отставать от жизни, Владимир Иванович? Не стыдно от жизни отставать?
Нет.
Это же все равно, что проповедь на хорошем разговорном русском языке. Но подпеть там невозможно.
А можно... Можно я вернусь? Мне просто хотелось очень прокомментировать то, что сказал Петр Дмитриевич, потому что он сказал очень много всего важного, и в нем много ответов, как бы, данных вперед, да, на вопросы, которые еще не заданы. Вот в частности, понимаете, мне кажется, что идея того, что музыка вообще, как искусство, развивается в одном направлении, там, от простого к сложному, от академического к попсовому, это очень странная идея, потому что
я
музыка...
Не говорю, я
Нет, вот сейчас, вы сказали, вот там как бы так получается все равно, да, что вот там вот нечто классическое, академическое, а сейчас мы пришли к попсовому, и нынешнее время требует попсового. Дело в том, что никуда мы не пришли. Мы движемся по кругу, по циклу, по спирали, как угодно. Каждая эпоха, и 14 век, и 15, 16, 17 имела свою попсу. И я хотел вот слова Петра Дмитриевича проиллюстрировать одним эпизодом, который меня глубоко поразил в современной московской католической церковной практике. Когда я в первый раз услышал, извиняюсь, Павану,
«Царица, принявшая мою жизнь».
Да, из сборника «Арбо». Да, из сборника «Арбо». Это не просто танец. Это танец, плюс это любовная ламента, вот про глубоко уязвленного юношу. И все это имеет дату, по-моему...
Так же, как «Грейнслипс».
Это все
«Грейнслипская колядка», которая, на самом деле, про девушку...
Да, 1589 год, если я не ошибаюсь. Она вот 1589 год, 16 век, да, уж давнее и почтение некуда. И вот современные люди вытащили из нафталина 16 века, да, нечто по только что прозвучавшей логике глубоко неактуальное, да, которое вставилось, прижилось и звучит абсолютно современно.
Христологический текст.
Да, с эротической музыкой, ну, не эротической, но в любом случае, любовная музыка 16 века, она сегодня уже таковой не воспринимается, кажется. После диска.
Нет.
Но тогда скажите мне, поскольку время уже
танго, например, прекрасно сейчас входит стилистика танго в католическую.
Да я послушал с вашей подачи, Петр Дмитриевич, и мессу в стиле фламенко, и был глубоко впечатлен. Но тогда объясните мне, почему... в общем, факты таковы. Я бы сказал, что два музыкальных произведения сопровождали возрождение религиозной в России в течение последних 30 лет. Один – это опера «Иисус Христос, суперзвезда». Угу. Вот, и тут же я просто лично свидетельствую, потому что это был такой мощный выброс христианской евангельской вести в народные массы широкие, что просто держись. И я до сих пор считаю, что это опера Вебера, и я считаю, что это все-таки опера, вот, что она лучше всех других его прочих, и не очень понимаю, почему ее ставят настолько реже. Вот. А вторая – это с пластинки лютневой музыки, имитация, стилизация под 16 век, откуда пошел Борис Гребенщиков, про «Золотого льва» и так далее. Тоже, наверное, Павана имитируется ритм.
Нет, это...
Гальярда. Ну, тоже что-то такое в 16 веке было танцевальное, ухаживательное.
А теперь... Это имитация.
Это имитация. Это общеизвестно, что это имитация.
Теперь это известно.
То есть имеет отношение... Это приписывалось Франческо де Милано.
Да.
Ему это не имеет никакого отношения. Да.
Да, но видите, это хорошо было воспринято, хотя очень стилистически разные куски. Одно это вот действительно 70s, диско и попса, Вебер. Вот, а другое воспринималось как глубокое, красивое средневековье.
Не попса, это талантливое. Вот почему а я
это не бывает. Это, во-первых, не попса, это не попса.
Это не попса, ну, а Хрущев прочего.
Это рок.
Знаете, это один критерий. Это талантливо или бездарно? Это талантливо. Так же, как талантливы Битлы.
Почему мы не можем себе представить номеров?
Это талантливая попса.
Да. Почему не можем? Почему я, извините, не могу себе представить номер из Вебера «Jesus Christ Superstar» в церковном богослужении?
Есть. Есть, поются везде.
То есть просто подставочки.
Вот да, это поется по всему миру, хотя я, например, не сторонник этого. То есть предназначалось не... Ну, там этот текст, эта музыка предназначалась для других целей. Все-таки вот... Ну,
она просто не консонирует богослужебным
текстом. Поют на апертуре обычно, да. Приношение даров. Да. Иногда на причастие.
Не трансформацию несет.
И нет, просто...
У нас молодость тоже
параллельно. Слегка.
О том же, но параллельно.
Я хочу сказать, что искусство, на самом деле, не что, а как. Этим очень многое сказано.
Ну, я прошу прощения, но я также могу сказать, и вера – это не что, а как. Можно, и уйти с умным видом. А что значит не что, а как? Веру в единого Бога. Где тут как?
И как?
Почему это лучше поется?
Вот,
как веруешь?
Да,
сразу за этим.
Ну, значит, почему один мой знакомый итальянский
категория очень трудно, конечно, сказать, это талантливый или не талантливый. Но, тем не менее, здесь какие-то интуиции.
К русскому контексту мне хочется в завершение вернуться. Почему один мой знакомый итальянский священник, греко-католический, римо-католический одновременно, удивлялся, что вхожу в православный храм, слышу множество мелодий, там, восьмигласий и так далее, я узнаю песни альпийских стрелков, наших, итальянских, это их попевочки. Но почему-то альпийские стрелки, когда они маршируют с ружьями, маршировали и пели эти песни, у них это было как-то весело, как будто бы они в трактир идут. А у русского православного, когда он поет эти же самые попевочки, да гимн Амвросия Медиоланского, говорит, получается угрожающе, тревожно, мрачно, как будто бы идут на смертную казнь, непонятно, в роли палача или в роли казнимого. Вы согласитесь с такой оценкой русской традиции церковной музыки, что все как-то мрачнеет?
Вы знаете, я могу прокомментировать только первую половину высказывания вашего итальянского патера, потому что действительно в современном церковном обиходе довольно мощный пласт того, что создали итальянцы на рубеже 18-19 века, работавшие в России, этот след, он действительно очень легко ощутим, очень легко опознается. Поэтому он правильно слышит итальянских альпийских стрелков, их там полно. А вот почему они мутировали в такое что-то мрачное, знаете, это оценочная категория. Я воздержусь от оценок, потому что то, что мне вместе с вами, на самом деле, вместе с этим итальянским священником, конечно, представляется избыточно мрачным и избыточным словом, кому-то кажется правильным, богодухновенным, трепетным, аскетичным и радостным.
Я в заключение могу только сказать, что история церкви не закончена, церковной музыки история продолжается, и то, что когда-то было уничтожено и потеряно, умение петь перед Богом совместно, всем, без начальства, от души и от сердца, то, что было и в России, что, видимо, это прямо связано с возрождением России в целом. Я думаю, что то, что связано с хоровым пением, с церковной музыкой, дело не только верующих людей. Когда верующий научится совместно, единым голосом петь Богу, тогда, наверное, от них, от нас пойдет это умение и наружу, объединяя людей не только перед Богом, но и друг с другом в вечности и во временных делах тоже. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».